привет! Вы слушаете подкаст «Ну, давай разбираться». Первый сезон посвящен культурным особенностям Англии и Японии. Меня зовут Маша. 3 года назад я переехала в Англию, работала в кафе в одном из самых оживленных районов Лондона, освоила культуру смолток и уже успела распробовать несколько местных блюд.
А я Саша. Я 4 года живу на японском острове Окинава и делаю здесь PhD в области биоинформатики. За это время я уже успела пережить культурный шок и больше не представляю свою жизнь без японской кухни.
В каждом эпизоде мы с Сашей рассказываем истории об Англии и Японии, обсуждаем нюансы жизни в новой стране и разбираемся, как они влияют на нас. Сегодня в выпуске мы хотим поговорить про неотъемлемую часть нашей жизни, и это еда. И в этом выпуске мы поделимся своими впечатлениями, которые у нас уже сформировались о местной еде.
Мы также назовем блюда, которые обязательно нужно попробовать хотя бы один раз, когда вы путешествуете по этим странам.
Саш, ну что, давай разбираться?
Да, давай. Маш, давай тогда сейчас поговорим про национальные популярные и, наверное, не очень блюда, которые можно встретить в Великобритании. Посмотрим, что ты для нас приготовила.
Давай, только сначала мне бы хотелось немного рассказать вообще о том, как я вижу обычный дневной рацион, да, то, как питается среднестатистический британец, то, что я успела уже увидеть и попробовать, понаблюдать. А также я бы хотела поделиться одним фактом, который произвел на меня очень сильное впечатление. Однажды, когда я смотрела, искала что-то на YouTube, я наткнулась на видеоролик на YouTube-канале BBC, в котором доктор Крис Ван Талькин, врач-инфекционист в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, один из ведущих научных докладчиков BBC. Он также сейчас работает над многими ведущими программами в области здравоохранения и науки. Так вот, в этом видеоролике он рассказывал о том, как вообще изменился рацион британца в промежутке там, с 1980-х по 2000-е годы, а именно порассуждал и рассказал о том, сколько и на что тратят деньги одно домохозяйство или там одна семья.
Да, это действительно интересно. Так и насколько сильно изменился вообще рацион? Да, угадаю, наверное, появилось намного больше готовой еды.
Да, ты знаешь, в 1980-х годах 58% именно расходов одной семьи, одного домохозяйства уходило на покупку свежих овощей и фруктов, которые использовались приготовить домашнюю еду, и только 26% люди тратили в английском это называется convenience food, то есть продукты, которые готовы к употреблению, или мы еще их называем там продукты полуфабрикаты, да, замороженные, высушенные, законсервированные продукты для быстрого приготовления. Но уже в 2000-х годах была другая картина. 44% от бюджета уходило на покупку именно продуктов полуфабрикатов, и всего 28% от бюджета составляли расходы на свежие фрукты и овощи, которые люди, собственно, используют для приготовления еды дома.
Да, слушай, это очень интересно. Мне кажется, это очень сильное изменение, очень сильно впечатляет, но, наверное, в каком-то больше негативном плане. То есть немного грустно, что люди начали тратить больше денег не на свежие продукты, а на эти вот полуфабрикаты, и однозначно, наверное, это изменение сказалось на здоровье нации в целом, да?
Да, как раз в этом видеоролике сравнивали, как повлияло такое изменение на здоровье людей. И, например, вот в 1980-х годах в Великобритании только 7% страдало от ожирения, тогда как уже в 2000-х годах от него уже страдало 20% населения, именно взрослого населения. И это очень большое изменение, почти в 3 раза, да, увеличилось количество взрослого населения, страдающего от ожирения. А сейчас примерно 57% калорий потребляется взрослым населением уже из готовой еды, то есть купил, поставил, разогрел и съел. А среди детей это 64%. Вообще количество готовой еды, ее доступность в магазинах, ее разнообразие действительно впечатляет. И мне кажется, что когда я только приехала в Лондон, это то, что меня удивило, наверное, в первую очередь. И кажется, что здесь, в Лондоне, совершенно не обязательно уметь готовить, можно просто покупать еду в магазинах и есть ее каждый день. Мне кажется, еще поэтому очень многие люди, которые приезжают в Лондон, я имею в виду представители разных культур, разной национальности, они себя достаточно комфортно здесь чувствуют, потому что в любом магазине, доступном продуктовом магазине, они могут купить ту еду, которую они привыкли есть у себя дома, ну, уже приготовленную. И помимо какой-то такой интернациональной кухни, я имею в виду итальянская, мексиканская, китайская, здесь очень много и местной уже готовой еды, которая часто очень калорийная.
А борщичек ты находила?
Борщичек я не находила, к сожалению.
Минус, нашли минус.
Также было очень познавательно посмотреть видеоролик того же доктора, который на месяц решил превратить свою жизнь в эксперимент и питаться так, как питается достаточно большой процент населения Великобритании. Он включил в свой рацион полуфабрикаты, которые часто едят именно дети, взрослые, течение рабочей недели, потому что часто у людей просто не хватает времени на приготовление свежей еды. И в процессе этого эксперимента брали его комментарии, он записывал видеоролики о том, как он себя чувствует и какие изменения в теле он уже ощутил. Собственно, его там замеряли, смотрели какие-то показатели его здоровья, брали анализы. Что интересно, уже там в середине эксперимента стало понятно, что его здоровье очень сильно ухудшилось. То есть он записывал видеоролики, и один из видеороликов был как раз в середине ночи, потому что он просто не мог спать. У него началась бессонница из-за того рациона, который он внедрил в свою жизнь. По окончании эксперимента оказалось, что он очень сильно набрал весе, что, в принципе, не удивляет, но это очень показательно, мне кажется. И у него очень сильно просело здоровье, и ему пришлось садиться на обратную диету, чтобы как-то его восстановить. Он это делал для того, чтобы показать вообще, как сильно влияет именно вот этот рацион, такой привычный, такой удобный сейчас, и что он может сделать с нашим здоровьем. Я сейчас вижу, что, мне кажется, пандемия сильно ускорила этот процесс, именно повлияла на то, что люди сейчас едят и как они это едят, где они это приобретают, как покупают и так далее. Если до пандемии люди ходили в магазин, да, покупали уже готовую еду, что-то готовили дома, либо заказывали на вынос, то сейчас все больше процент людей, например, заказывает какие-то готовые блюда в ближайших магазинах, пользуясь доставкой. Я не знаю, ты можешь пройти в магазин, это займет буквально 5-10 минут, но люди предпочитают это делать именно заказывая доставку. Я обратила на это внимание особенно, потому что мы живем сейчас в доме, который делим вместе с одним из британцев, и он вот питается исключительно такой едой. То есть каждый вечер это либо пицца, либо фастфуд. Я не знаю, что там, из Макдональдса. Fish and chips — очень популярная еда в Великобритании.
Ну да, теперь не надо вылезать из-под одеялка, чтобы заказать себе еду.
Ну и в целом правительство, сам Борис Джонсон, настолько обеспокоен вообще здоровьем нации, что даже на государственном уровне была одобрена национальная продовольственная стратегия, которая так и называется — The Plan. На государственном сайте ее можно найти и почитать, и посмотреть, чему вообще уделяется внимание в этой стратегии и что государство планирует делать для того, чтобы оздоровить нацию. Вообще, национальная продовольственная стратегия была разработана Генри Димблби. Она состоит из 290 страниц, но ее основные какие-то политические рекомендации можно резюмировать в нескольких словах. Это новые налоги на сладкие и соленые продукты, система, согласно которой овощи представляются национальной службой здравоохранения на час по рецепту. То есть, видимо, это будет как здесь сейчас: если ты заболел, то тебе выписывают не только попить чай с лимоном, но будут выписывать также и свежие овощи, фрукты. Вообще, Генри Димблби — это британский бизнесмен и кулинар, соучредитель сети ресторанов «Леон», которые очень популярны здесь, в Великобритании и в Лондоне. И в марте 2018 года он был как раз назначен ведущим неисполнительным членом Совета директоров Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам. Собственно, если ты заходишь на сайт этой национальной продовольственной стратегии, то там очень много известных людей высказывалось по поводу того, как она может повлиять вообще на здоровье нации. Вот один из известных всем нам, мне кажется, британских шеф-поваров — это Джейми Оливер, высказался таким образом. Сейчас не время для половинчатых мер. Если правительство и бизнес готовы предпринимать смелые действия и сделать приоритетом здоровье населения, то у нас появится невероятная возможность создать гораздо более справедливую и устойчивую продовольственную систему для всех семей. Конечно, правильно, что каждый ребенок должен иметь доступ к здоровой и доступной пище, независимо от того, где он живет. И прошлый год стал ярким напоминанием о том, что полноценное питание жизненно важно для сохранения здоровья и жизнеспособности всех нас. Ну и в целом к ней, конечно, очень серьезно настроены. В докладе именно содержится призыв к выходу из цикла нездоровой пищи, это называется Breaking the Junk Food Cycle, чтобы улучшить общее состояние здоровья и снизить нагрузку на NHS, хотя бы в этом плане, и сократить разрыв в хороших диетах между районами с высоким и низким доходом. Вообще, первый шаг, который планируется выполнить, это ввести первый в мире налог на изменение рецептуры сахара и соли, направленный на то, чтобы заставить производителей делать продукты, которые они продают, более здоровыми, путем изменения рецептов, исключающих сахар и соль. И компании здесь также должны будут сообщать о том, насколько здоровы и устойчивы их продажи продуктов питания. И этот налог направлен в целом на снижение соли и сахара в пищевых продуктах, подвергшихся именно обработке, то есть то, что мы уже покупаем, то, что уже готово. И последнее, наверное, что здесь хотела бы сказать именно в отношении этой стратегии, это то, что стратегия ставит одной из основных целей, так, сократить потребление мяса на 30% в течение там, 10 лет. Этот шаг хотят предпринимать не только для того, чтобы как-то повысить здоровье нации, но и для того, чтобы как-то оздоровить планету, потому что здесь очень много пунктов было как раз посвящено тому, как более позитивно влиять, в том числе и на экологию.
Ну да, мне нравится, что вообще на уровне страны начали об этом задумываться, о том, чтобы улучшить рацион населения. Мне кажется, это очень круто. И хотелось бы, конечно, чтобы и во многих других странах тоже начали что-то такое делать.
Сейчас я хотела бы рассказать немного о необычных национальных блюдах, которые стоит вообще попробовать хотя бы раз в жизни. То, что я уже попробовала сама, то, что пробовал мой партнер, либо мои друзья, и они рассказали мне о своих впечатлениях. Здесь речь также зайдет о сладостях, потому что я жуткая сладкоежка с детства, и мне прикольно пробовать какие-то такие вещи. Первое известное в Великобритании блюдо — это традиционный английский завтрак. Это очень популярное национальное блюдо не только среди местных, но и среди туристов. И мне кажется, куда бы ты ни поехал в отпуск, ты точно сможешь найти вот это типичное британское блюдо в продаже в кафе или в ресторанах. Вообще полный английский завтрак, который иногда также называют «fry up», в переводе с английского это «яичница, пожаренная с тем, что нашлось в доме», состоит из яичницы, сосисок, бекона, помидоров, грибов, жареного хлеба и часто кусочка белой или кровяной колбасы. Вообще существует много региональных версий этого блюда, и шотландский, корнуоллский, ирландский и так далее, то есть в зависимости от региона Великобритании, который также может включать какие-то другие продукты, такие как печеная фасоль, hash browns, такой адаптированный перевод на русский — это драники.
Драники, да.
То, что нам более знакомо. Традиция вообще завтрака, такого завтрака, восходит еще к тем временам, когда обычно питались только два раза в день. Это был завтрак и ужин. Ну и плюс из-за изнурительного физического труда и долгих часов работы на фабриках, производствах, времен именно промышленной революции, необходимо было достаточно сытно поесть утром, чтобы не хотелось в середине дня. Мне кажется, что сейчас этот завтрак можно найти в кафешках, в ресторанах с вывеской «Завтрак на весь день», так как это действительно блюдо, которое можно есть вообще в любое время дня. А лично мне кажется, что это больше, наверное, обед даже, но никак не завтрак.
Ну, еще мне кажется, плюс сейчас, в связи с тем, что образ жизни людей сильно изменился, ну, в большинстве случаев тебе не нужно, наверное, заниматься тяжелым физическим трудом. И многие пришли на более здоровое питание, то есть людям, наверное, больше не требуется такая, ну, такая убойная доза калорий, и в целом необходимость в таком завтраке отпала.
Ну да, мне кажется, что сейчас такой полный завтрак остается, наверное, популярным не только потому, что он такой вкусный, но и просто потому, что это что-то такое не очень дорогое и очень традиционное, уходящее корнями в историю, но сильно, мне кажется, переоцененное, как многие здесь сладости именно британские.
Да, да, я понимаю. Ну, я себе, кстати, иногда периодически готовлю что-то, наверное, какую-то модификацию такого завтрака, ну, то есть, чтобы с яйцом, овощами, тостом с маслом, ну, как бы такой очень плотный завтрак. И да, наверное, в такой день я ем только два раза, а вместо обычных трех. Но вот у меня интересно, есть у такого блюда вегетарианские опции? Или всегда должно быть мясо?
Да, это хорошее замечание. Можно заметить, что национальная кухня Великобритании включает в себя подавляющее число блюд именно из мяса. Но в связи с тем, что все больше людей переходит на питание на растительной основе, вегетарианские, веганские вариации, опции таких блюд, конечно, есть. Вот когда я ездила, например, в Эдинбург, Шотландию, я как раз там пробовала такую опцию, так как я, например, не ем мясо. Там была, по-моему, какая-то соевая котлета и что-то из бобов вместо вот кровяной колбасы и бекона.
Ну да, такой бы я бы, конечно, попробовала. Я думаю, что... Особенно, когда путешествуешь, мне кажется, очень классная опция, потому что никогда не знаешь, когда ты сможешь поесть в следующий раз.
Следующее блюдо, национальное блюдо Великобритании, очень популярно здесь, это black pudding. В переводе с английского это кровяная колбаса, это такой особый региональный вид кровяной колбасы, происходящий из Великобритании и Ирландии. Его готовят из свинины или говяжьей крови со свиным жиром и говяжьим салом, а также из обычных злаков, обычно овсяных или ячменных. Вообще, честно говоря, по мне это звучит так себе, и я это блюдо не пробовала, но не могла о нем не сказать, потому что в Англии и Шотландии это прямо топ, это одно из самых популярных. Очень много туристов, приезжающих из других стран, покупает и пробует именно это блюдо.
Ой, не знаю, мне кажется, что я бы никогда бы не попробовала это блюдо. Не знаю, звучит это, конечно, не очень аппетитно. Плюс я в последнее время не очень много ем мяса, то есть в основном рыбу, и тут еще накладывается то, как, наверное, готовят эту колбасу. Уж я не знаю.
Ну да, кстати, когда я в целом изучала вот это региональное блюдо, просто что это, как его едят, как готовят, вообще какая особенность его, почему так, я узнала про два интересных факта про blood pudding, которые меня очень удивили. Во-первых, вот эту вот кровяную колбасу, она продается в обычном магазине, выглядит как обычная колбаса, но в черной упаковке. Вообще этот пудинг, он очень популярен настолько, что многие люди, приезжающие из других стран, например, из Новой Зеландии, Америки или Австралии, покупают ее как сувенир, наверное, нет, но покупают его для того, чтобы хотя бы где-то это попробовать и вообще понять, что это за вкус, потому что в этих странах, именно Новой Зеландии, Америки, Австралии, эта еда именно запрещена по санитарным причинам. Туда просто так эту кровяную колбасу не провести, нужно ее декларировать, когда въезжаешь в страну. Но, скорее всего, ее просто на границе отберут при осмотре багажа. Как мне кажется, с японскими семенами.
Ну, это не только с семенами, да. В Японии нельзя мясо тоже ввозить. И даже если, например, кто-то тебе отправил мясо, тебя могут даже в тюрьму за это посадить. Ну, не в тюрьму, а привлечь, короче, к ответственности. Мясо провозить в Японии точно 100% тоже нельзя.
И говоря вообще вот об этом местном деликатесе, в Англии недалеко от Ливерпуля есть небольшой город Блэкпул. Это родина известной вот этой колбасы. Этот город знаменит тем, что здесь проводится World Black Pudding Throwing Championship, то есть чемпионат мира по метанию черной колбасы. Участники бросают сосиски в хлебные корзины, расположенные на высоте 7 метров. Конкурс проводится ежегодно в августе или в сентябре.
Да.
Когда я прочитала об этом факте, мне стало действительно интересно. Я пошла на YouTube и посмотрела, это действительно так, это проводится. А эти хлебные корзины напоминают такие, знаешь, как огромные просто хлебные, ну да, большие корзины, которые стоят на уровне, наверное, ну, уличных фонарей. Ну, люди действительно пытаются забросить туда колбасу, и, в общем, выглядит это все очень необычно.
Да, боже мой, с каждым разом узнаю все больше и больше интересных в Британии мероприятий. На самом деле, когда ты сказал «блэк пудинг», я представила: «О, пудинг! Пудинг я люблю!» Ты потом указал, что это абсолютно другая вещь. Не то, что подразумевалось в названии.
Третье, наверное, по популярности блюдо здесь, которое мне удалось все-таки попробовать, это fish and chips. В переводе на русский это рыба с картошкой фри. Иногда это блюдо также подают с пюре из зеленого горошка. Это очень популярное и знакомое не только местным, но и туристам блюдо, которое можно найти, мне кажется, везде, начиная от пабов и заканчивая очень дорогими, прямо posh такими ресторанами. А сейчас в Великобритании именно заведения fish and chips такие же популярные, как в Америке Макдональдс, что делает fish and chips, наверное, самым популярным блюдом на вынос именно в стране. И у меня есть очень забавная история, когда мой партнер ходил в ресторан, компания оплачивает обед один раз в неделю, они каждый раз ходят в разные рестораны. Когда они приходят в новый ресторан, найдется хотя бы один человек, который из большого разнообразия представленного в меню выберет fish and chips, потому что человек знает, что это, и не готов, например, погружаться в какие-то новые блюда, что-то пробовать. В общем, всегда найдется кто-нибудь один, кто закажет fish and chips. Как обычно вообще подают это блюдо? Свежеприготовленную рыбу, как правило, она жарится в масле или в кляре, и часто это треска, подают жареным картофелем. Приправляют это все солью и уксусом, заворачивают в газету или кладут в бумажную упаковку и съедают на открытом воздухе зимой в любой забегаловке или в отпуске на побережье. Кстати, именно так я впервые попробовала здесь это блюдо, когда я ездила в небольшой город Ньюки, и там как раз я попробовала эту огромную порцию fish and chips, это было очень необычно.
Ну и как тебе это самое известное британское блюдо?
Ну, ты знаешь, на самом деле спорно. Вообще нужно видеть это само блюдо, порция просто гигантская. И когда ты начинаешь его пробовать, кажется, что это, наверное, лучшее, что ты когда-либо ел в жизни, но очень быстро оно мне разонравилось. Мне кажется, мне хватило одного раза, чтобы понять, что, наверное, есть это не буду больше или хотя бы даже как часто, да, чаще, чем один раз в неделю или один раз в месяц, потому что само по себе блюдо очень калорийное, если, в принципе, исходить из описаний и смотреть, как оно готовится. Но я бы однозначно посоветовала попробовать этот национальный деликатес хотя бы один раз в жизни. Особенно если вы в Великобритании.
Я пробовала это блюдо, но блюдо, конечно же, собственное приготовление, потому что в Британии никогда не была. А у Джейми Оливера на его веб-сайте есть, кстати, рецепт fish and chips. И меня, я помню, очень сильно шокировало, что тесто готовится на пиве. Вот, я помню, мы с моей подружкой собирались смотреть «Гарри Поттера», вот, и хотели выбрать что-то такое, типа, британское. Вот, и я готовила fish and chips. Мне очень понравилось. Правда, я сделала слишком много соуса, и потом этот соус у меня еще несколько дней стоял, и какие-то куски рыбы у меня оставались, и я там что-то еще дожаривала. Ну, прям что-то гигантская была порция. Но мне понравилось, я всем советую попробовать. Но, может, надо есть, я согласна.
Ребят, если вы слушаете этот эпизод, и он вам нравится, и вообще нравится то, что мы с Сашей делаем, и вы хотите нас поддержать, то мы будем очень благодарны, если вы расскажете о нашем подкасте своим друзьям, родственникам, знакомым, подпишитесь на нас в приложении, в котором нас слушаете, или поставите звездочки в iTunes. Вы также можете написать нам в Telegram-канал, там мы обычно публикуем объявления по подкасту, или если у вас есть идеи, которые могут помочь сделать наш подкаст еще лучше, там вы можете с нами ей поделиться. Ссылка на Telegram-канал будет в описании к выпуску. Следующее, наверное, блюдо, о котором бы мне хотелось рассказать, выделяют это как шотландский деликатес, шотландское блюдо, и называется это блюдо скоунс. Вообще, с этими сконами произошла у меня забавная история. Впервые я о них услышала, когда собиралась в поездку в Эдинбург, и у меня есть любимая традиция, я изучаю вообще, что из сладостей я могу попробовать в том месте, куда я еду. Когда мы с моим партнером приехали в Эдинбург, первые несколько дней мы как раз изучали просто магические места Шотландии, и мы совершенно забыли об этих сконах, вспомнили о них только в последний день. Так вот, весь последний день мы искали эти сконы во всех кафешках, ближайших в центре Эдинбурга, и когда мы наконец-то нашли кофейню, которая еще не закрылась и которая была готова нам продать эти сконы, мы немного удивились тому вообще, что нам в итоге принесли. Выглядел этот десерт как обычная булка. Самое смешное, что когда мы полезли в Google Translator, вообще, чтобы понять, как это переводится с английского, оказалось, что это так и переводится, просто булочки. Вот. И стало действительно очень смешно, что целый день мы провели в поисках самого известного деликатеса в Великобритании, который оказался просто булочками. Сами по себе простые булочки очень маслянистые, с легким сладким привкусом. Есть очень много, на самом деле, добавок, которые ты можешь добавить сам, но обычно где-нибудь в кофейнях их подают именно с джемом и с buttercream. В переводе с английского это масляный крем, но на вкус-то похоже на очень густые, как, знаешь, такое сливочное масло, сливки. Наверное, это самый популярный в UK десерт, который можно найти сейчас в любом продуктовом магазине. И, как правило, именно в магазинах можно найти либо классический скоунс с обычным вкусом, да, сладковатым, или скоунс именно с изюмом.
Мне сразу представились эти булочки, которые, знаешь, иногда у тебя в самолете подают, обязательно с маслечком и с джемом. Вот, эти булочки, они обычно такие немножечко суховаты. И мне почему-то именно эти булки сейчас представились.
Да, я бы обязательно попробовала. Может быть, не с изюмом, конечно, потому что изюм я не люблю. Но какие-то классические. Да, очень вкусно звучит. Хоть это и просто булочки.
Следующее блюдо, которое меня здесь очень удивило, которое мне еще не удалось попробовать, это Deep Fried Mars Bars. Это жареный батончик Марс. Это, собственно, плитка шоколада марки Марс, покрытая жидким тестом и обжаренная во фритюре в масле.
Ох.
В 1995 году небольшой магазинчик Fish and Chips на северо-востоке Шотландии решил приготовить именно батончик Марс во фритюре и продать их покупателям. Их покрыли жидким тестом, смесью муки, яиц и молока, а затем обжарили в очень горячем жире или что там, масло было, не помню уже точно.
Если бы ты не сказала смесью муки, яиц и молока, я бы, наверное, подумала, что у них просто тесто от Fish and Chips осталось, и они не знали, куда его деть. Вот как у меня.
Да-да-да, к счастью, нет. Вообще, изначально такая специфичная штука не привлекла внимания общественности до тех пор, пока об этом деликатесе не начали говорить в крупных газетах и по телевидению. В принципе, уже из описания, да, можно понять, что сочетание сахара, шоколада и фритюры — это не очень полезная еда, да, мягко говоря. Но она очень распространена, особенно в Эдинбурге, где эти батончики можно купить, мне кажется, в любом магазине. наверное, даже не магазин, а именно место, где продают fish and chips. От одного раза, наверное, плохо не будет, но я бы не рисковала употреблять их на регулярной основе. Если говорить об любви шотландцев вот к этим жареным батончикам Марс, то они любят жарить не только батончики Марс. Это распространяется также на куски пиццы, а потом что еще? По-моему, что-то они еще делают. Ну, в общем, это то, что мне запомнилось. Да, сникерсы, какие-то такие вещи. То есть забавно то, что ты можешь прийти со своим батончиком Марс, насколько я знаю, в Эдинбург, в заведение Fish and Chips и попросить тебе сделать это Deep Fried Mars. Надо будет попробовать.
Я не знаю, только при описании у меня второй подбородок мой затрясся. В общем, ну, наверное, один раз можно попробовать, но это прям капец ударная доза калорий.
Ну, забавно то, что очень многие люди, как раз приезжающие из других стран, я видела очень забавное видео, где ребята из Новой Зеландии приезжали в Шотландию, они рассказывали с восторгом о том, как они пробовали вот это блюдо, этот Deep Fried Mars Bar, и рассказывали о том, что это, наверное, лучше, что они пробовали, потому что сочетание именно шоколада, вот, жареного теста, сахара, все это, в общем, делает какую-то идеальную комбинацию.
Ну, я могу, да, понять с эволюционной точки зрения, что у нас есть такой, типа, как крейвинг, то, что мы хотим таких калорий, типа, жирное, сладкое, все вот это вот все вместе. Я это очень прекрасно понимаю. Вот. Но да, попробовать можно, но, наверное, на регулярной основе. Со своими батончиками Марс я бы, конечно, в кафешке не ходила.
Ну и последнее, наверное, что бы мне хотелось здесь сказать, это любимый, самый любимый мой деликатес в Великобритании. Short bread cookies или butter fingers еще их называют. В переводе с английского это упрощенный вариант песочное печенье, но вообще это переводится short — это короткий, и bread — это хлеб. Удивительно, вообще это удивительно очень насыщенный маслянистый такой бисквит, который в целом, да, когда ты его ешь с чаем, он просто тает во рту. Он доступен в абсолютно любых магазинах в любое время года. Но вот традиционно он ассоциируется именно с рождественским сезоном. Лично для меня это самое любимое, наверное, печенье, самое лучшее печенье, которое я когда-либо пробовала.
Да, для меня тоже. Я помню, ты, по-моему, мне высылала коробку этих печений. Еще мой научный руководитель, он нам тоже присылал, или там кто-то привозил из Великобритании. Я всегда просто смотрела на эти печеньки и думала, как бы мне побольше стырить из лабы, вот, чтобы домой унести. Потому что это всегда было очень-очень вкусно. Еще под Рождество. Ну, какая-то такая ассоциация уюта. Вот, с чаечечком сесть, вот эту печеньку съесть. Боже мой.
Вообще впечатляет не только как бы сам его вкус, сама его подача, а именно его простота. Потому что рецепт сам по себе содержит три основных ингредиента. Это просто сахар, мука и масло. Огромное количество масла. И это дает такой вот какой-то восхитительный результат. Очень популярный среди детей и взрослых. Так вот, почему же вообще все-таки это печенье называют shortbread? Если мы говорим о выпечке, то выпечки именно понятие short или короткий — это такой старый термин, означающий рассыпчатый, то есть высокое содержание жира, обеспечиваемое маслом песочного печенья, предотвращает развитие именно нитей глютена и придает такую крошащуюся текстуру. Вообще глютен — это протеиновый комплекс, который содержится в пшенице и некоторых других зернах, да, которые действуют как связующее звено в хлебобулочных изделиях. Но в бисквите, несмотря на это, глютен есть. И считается, что первым этапом вообще исторического развития песочного теста стало именно какое-то хлебное тесто, и это тесто выпекалось как хлеб при относительно высокой температуре духовки, а затем сушилось в духовке и при низкой температуре. В результате двойного какого-то такого процесса приготовления результат получился достаточно сухой, похожий на сухарик-продукт, который оставался свежим дольше, чем хлеб. Вот по этой причине и как бы это печенье называют также еще и хлебом, bread. И, наверное, на этом мы будем завершать сегодня наш выпуск. Спасибо, что дослушали его до конца. Мы надеемся, что вам было сегодня интересно, и вы узнали для себя много полезной информации, и, может, даже задумались о поездке в Японию или в Великобританию, чтобы попробовать одно из местных блюд.
Да, мы очень благодарны, что вы пишете нам в Телеграм-канал, что вы подписываетесь на наш подкаст в своих любимых приложениях. И также у нас у каждой есть свой Инстаграм, где вы можете найти красивые фотографии Японии и Англии и получить живое общение с авторами подкаста, то есть с нами.
Так что спасибо большое, что пишете и слушаете нас.
Услышимся с вами через 2 недели в нашем новом выпуске. Всем пока.
Всем пока.